Откройте, пожалуйста, 25 главу книги «Деяния апостолов». Ну, мы продолжаем изучать Божье Слово, и у нас, мы как бы церковью читаем по плану, есть планы такие, Библия за год. И, в принципе, вся церковь, мы стараемся как бы вот двигаться в этом плане, вот, чтобы находиться в одних местах, читать и так далее. И по воскресеньям мы берем какую-то книгу, как правило, из Нового Завета, и разбираем ее стих за стихом. Вот, сейчас мы проходим Деяния святых апостолов по плану. Вот, и я поэтому опять из Деяний буду с вами делиться. И сегодня мы посмотрим 25 и 26 главу, некоторые места. Так что наберитесь терпения. С 13 стиха мы начнем смотреть. Вот, но перед этим, как бы, немножко о книге Деяний, да, в таком ракурсе, вот как если посмотреть, взять вообще Новый Завет весь. Новый Завет. Сначала мы видим, да, когда читаем Новый Завет, четыре Евангелия, которые, ну, в принципе, вот в душе человека, они говорят о том, что Христос, Он, Бог возлюбил мир, пришел Христос, что Христос творил, что, как Христос показал Бога, да, как Он отразил вот эту красоту Бога, вот, как Он показал Божью любовь к человеку. И Евангелия, они заканчиваются на распятии и воскресении Христа, да? Вот. А книга «Деяния апостолов», она уже описывает времена жизни Первой Церкви. И, в принципе, вот это слово «деяние», оно не просто как действие какое-то, а оно переводится более точный такой перевод, как что-то вот, ну, такое великое дело человека. Вот, то есть деяния святых апостолов, это можно перевести как, ну, великие дела святых апостолов, да. Вот, еще есть, наверное, было бы более точно сказать, что, и многие комментаторы как бы вот это говорят, что деяния святых апостолов немножко неверное название. Мы тут в этой книге видим деяния Духа Святого в Первой Церкви через учеников Иисуса Христа, как двигался Дух Святой, как Он действовал, да, что Дух Святой делал в Первой Церкви. Вот в этой книге мы все это видим. Вот. И прежде чем мы начнем изучение, я просто хотел бы, чтобы все мы как бы вот поняли в контексте вот этой книги бы мы смотрели. Мы все с вами избранные Богом. Мы слышим Его Слово, да? Если мы слышим Его Слово, значит, Бог нас призывает, Он избирает нас. И вот в часовне на Голгофе, во всяком случае, есть деноминации, которые говорят, что то, что происходило в деянии святых апостолов, все это как бы вот было для первой церкви, для того, чтобы вера, она распространилась. Да? Но часовня на Голгофе, она верит, что Дух Святой, Он также действует сегодня в жизнях людей, как Он действовал в первом веке. Вот. И по большому счету, вот эти все люди, которые описаны в деяниях святых апостолов, описаны их не жизни, то, что они делали, это обычные люди, такие же вот как мы, да, точно такие же. Но они просто откликнулись на Божий призыв, и Бог сделал через них, ну, удивительные дела. Мы читаем об этих делах, мы восхищаемся этими людьми, они для нас пример, они назидают церковь во всех странах на протяжении многих, там, уже не одной тысячи лет, да, вот эти описание жизни и судьбы этих людей. Но вообще, как бы вот, вот в этом контексте я хотел, чтобы мы сегодня посмотрели на речь Павла, на то, что Павел как бы делал и так далее. Это был великий человек. Великий человек не потому, что он сам был какой-то там суперталантливый и так далее. Хотя он был, да, усердным, Павел. Но великий человек, потому что он просто откликнулся на Божий призыв. И Бог, ну, невероятные вещи через Павла сделал. И вот сегодня мы посмотрим некоторые стихи, вот, как Бог работает в простоте. Бог, Он через Павла мертвых воскрешал, платки Павла там ложили, люди исцелялись. Но очень часто Бог, Он работает в простоте. Вот. И вот давайте просто вот почитаем, да? Так, и сначала с 13 по 15 стих 25 главы я прочитаю. «Через несколько дней царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павла, говоря, «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его». Вот. И вот немножко такая предыстория. Через несколько дней царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. Феста назначили правителем Кесарии, как бы он был римский наместник. Назначили его вместо Феликса, вот, который до этого был там наместником, но его сместили из-за того, что на него было много жалоб от иудеев. Вот, иудеи постоянно жаловались на Феликса. И Феликс, в принципе, историки так о нем пишут, что он был в свое время рабом, вот, но его брат, он был при дворе римском. И он так повлиял, что вот его из рабов как бы подняли и даже сделали римским наместником. И это было в истории Римской империи, ну, это был единственный случай, когда бывшего раба поставили управлять областью. И вот Феликс, о нем отзываются так, Иосиф Флавий, например, да, что Феликс, он правил как раб. То есть он был очень нерешительный человек, постоянно откладывал свои какие-то там решения и так далее. И в конце концов, его, значит, на него были постоянные жалобы, и его сместили. Вместо него назначают Феста, который, в общем-то, тоже он был довольно-таки известен в Риме, и он был человеком таким, наоборот, решительным, волевым, и это делалось для того, чтобы решить вот эти проблемы, наконец-то, с иудейскими жалобами постоянными и так далее. Вот. И вот назначают Феста. К Фесту прибывают через несколько дней царь Агриппа и Вероника. Вероника – это сестра царя Агриппа. Они прибыли поздравить Феста, поздравить его со вступлением в должность. Царь Агриппа, ну, дальше мы немножко на нем остановимся, он был воспитан в Риме, до 17 лет он воспитывался в Риме. Это правнук Ирода Великого, который вот во времена Иисуса был. И, значит, внук, соответственно, Ирода Антипы, ну и сын Ирода Агриппа I. В Деяниях мы читаем, когда Ирод Агриппа был заживо червями изъеден. Да? Вот это был его сын. Вероника, это была его родная сестра, и они прибывают поздравить Феста. Фест им говорит, в 14 стихе и в 15, вы знаете, вот здесь сидит некий человек, Павел. Вот. Феликс, значит, не решил дело Павла никаким образом, и вот этот человек в узах. И Фест, он римлянин, он язычник, он как бы не очень хорошо разбирается в иудейских законах, он только что приступил к должности, и он предлагает вот этому Ироду Агриппе, значит, просто начинает про этого Павла рассказывать. Прочитаю 16 стиха, ну, 15. «На которого в бытность мою в Иерусалиме жалобы явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обычая выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я спросил, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августа, то я велел содержать его под стражей до тех пор, пока не пошлю его к кесарю». Значит, Фест, как, когда только заступил на должность, он, у него было посещение Иерусалима, там начали на Павла первосвященники, иудеи, значит, старейшины иудейские, требовали осуждения Павла. Вот. Ну, Фест, он только приступил, и он старался, в принципе, так вот мы увидим в этой истории, он старался быть, мне так вот он нравится даже по этой истории, он более-менее справедливый такой правитель. Он сказал этим иудеям, что пока человек не будет судим, да, вот, и не будет его обвинять, и он не сможет защищаться по римским законам. Мы знаем, что римское право, оно очень хорошее право, до сих пор применяется в юриспруденции. Да? Вот. То есть у римлян были такие вот эти вот законы, очень неплохие на тот момент. Вот. Но я хотел бы вот в этих стихах обратить ваше внимание на одну вещь. Когда Фест рассказывает о Гриппе, о том, что там с Павлом, конфликт какой и так далее, он говорит, что вот первосвященники иудеи пришли, вот, и в 19 стихе он говорит, но они имели, он думал, Фест, что на Павла действительно там есть какие-то серьезные обвинения, но серьезных обвинений на Павла не было. Вот. В 18-м. «Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал». То есть у Павла, у Феста, у него, ну, как бы было определенное мнение. Вот иудеи кричат против Павла в Иерусалиме, ему не должно жить, отдай его нам, вот, отдай его на суд и так далее. И Фест, естественно, ну, предполагал, что, наверное, этот человек, Павел, он сделал что-то, ну, серьезное, что-то противозаконное такое, которое... Ну, действительно стоит наказания. Но тем не менее, он говорит, это у нас так не принято по римским законам, приходите, человек должен иметь возможность защищаться, вот. Пусть все будет по закону. И когда они приходят, они начинают обвинять Павла, иудеи и первосвященники, да? И Фест в этом разговоре, он понимает в этих обвинениях и в защите Павла, что, в общем-то, а Павел-то и не сделал ничего плохого. Вот. И его не за что судить, его не за что наказывать. И единственное, что он понял из их споров, это человек, который был далек вообще от религии, он только там с иудеями, он, можно сказать, много не сталкивался, только был назначен, да. И вот единственное, что он понял в 19 стихе, они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Вот что понял Фест, человек, который абсолютно далек от религии. Начинается какое-то возникновение, и вот что он понял, да? Сторона иудейская говорят, как надо правильно Богу поклоняться и так далее, и говорят о том, что Иисус умер. Павел со своей стороны говорит, что Иисус жив. Вот. И вы знаете, вот Павел, он в одном послании там пишет, что он пишет о том, что ну, если вас как бы осуждают за Бога, за то, что вы живете праведно, ну, я своими словами скажу, я точно стих просто записал куда-то, то это, ну, как бы, ничего страшного. Петр пишет, Петр в 1 Петре, Петр пишет, вот, что не переживайте, ничего страшного. Но страшно, если, когда вас будут судить за что-то, и действительно будет этому причина, то есть, или... воровство, или ложь, или обман, или вот, ну, какие-то такие вещи, да. И Павла здесь судят, и причины нет никакой. И даже вот не, абсолютно неверующие люди, они это понимают, да. Они понимают, что этот человек, в принципе, не виновен. Вот. 22 стих. Агриппа же, когда Фест ему рассказывает всю эту историю, сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. Вообще, у семейства Иродов, если так сказать, такое ощущение, что у них хобби такое. Послушать каких-то людей о праведности, о спасении и так далее. Вот вспоминайте, Ирод Великий, прадед Агриппы, который избил младенцев в Иерусалиме, да, он призывал мудрецов и спрашивал, а где должно появиться этой звезде и так далее. Вот. Первый, да, человек был. Вот. Второй, Значит, его сын Ирод Антипа. Вот этот Ирод Антипа, помимо того, что он судил Иисуса Христа, он призывал к себе, вспоминайте, Иоанна Крестителя. Это он его казнил, призывал, слушал Иоанна Крестителя. Ему нравилось слушать Иоанна Крестителя и так далее. Да? Но в конце концов он его казнил. Просто вот такой случай настал, удобный для одной дамы, скажем так. Вот. Третий Ирод, как бы, да? Ирод Агриппа I. Вот. Он казнил мечом Иакова. То есть, в принципе, можно предполагать, что он тоже слышал свидетельство, потому что, когда была какая-то казнь, то вот этот подсудимый, он обращался к царю. То есть, ну, ясно, четко Библия об этом не говорит, да, но он казнил Иакова, апостола. И увидев, есть момент, он увидел, что понравилось это иудеям, и он еще и Петра заключил в темницу и тоже хотел казнить, но ангел освободил Петра. Вот. То есть такая вот семья Иродов, и у них вот хобби из поколения в поколение, они приглашают к себе каких-то людей, которые им говорят об истине. Один хотел от Иисуса чудеса увидеть, другой у мудрецов там выведать, где же должно царю родиться вот, Мессии и так далее. Да? Вот. И вот Ирод Агриппа, он говорит, я бы хотел послушать Павла. Фест ему говорит, завтра же услышишь его. С 23 стиха. На другой день, когда Агриппа и Вероника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. Вот. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие, с нами мужи, вы видите того, против кого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И так как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, поэтому привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, чтобы по рассмотрении было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него». Фест опять вот выступает как довольно-таки мудрый такой правитель. Он понимает, вот он сейчас отправит Павла к кесарю, да, а с чем? Человек ни в чем не виноват. На какой суд? На что? И тем более вот перед царем Агриппой он говорит, мне хотелось бы вот послушать твой совет, потому что ты разбираешься, ты иудей, ты разбираешься в этих иудейских законах. В чем же в конце концов вина этого Павла? Вот. Но я бы хотел вот немножко так... Перенеситесь в то время, попробуйте. Написано, что когда Агриппа и Вероника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами по приказанию Феста. Приведен был Павел. Павел, он сидел на тот момент, его особо, конечно, не стесняли, но он сидел уже более 2 лет. Да? То есть сначала при одном наместнике он сидел, вот уже при Фесте он сидит. И вот этот зал, туда заходит вот царь, великая пышность вот эта вот, с ним, значит, его сестра, с ними там знатнейшие люди там этого города, они приходят, садятся и приводят Павла, и Павел был в узах, вот. Ну, вообще, как бы, кто сталкивался с судебными процессами, ну, или видел там, не знаю, по телевизору сейчас вот этих передач, суд идет, я не знаю, еще каких-то, вот таких непонятных, их куча, да? Но смысл в том, что можно себе представить, когда человек, он, ну, обвиняется в чем-то, и, ну, в общем-то, его, как бы, по большому счету, состояние, всегда обвиняя его, оно, ну, не самое лучшее, скажем так, да? Потому что вот сейчас какие-то люди будут решать его судьбу, что они там решат, непонятно, вот, и... Причем у человека, который, в принципе, не виноват. У Павла. 26 глава. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руки, стал говорить свою защиту. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании и учению. И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду царь Агриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея, что я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Павел начинает свою речь, защиту. Он говорит с человеком, который понимает, очень хорошо разбирается в законах иудейских. Он говорит, что я счастлив. Я счастлив говорить с таким человеком, который знает вот эти вещи. Вот. И он, если вы внимательно просто почитаете книгу «Деяния апостолов», вы увидите, что почти что в каждом свидетельстве своем Павел, он говорит о том, что он сам гнал христиан, да? Он мучил их, он одобрял убиение. И вообще, на протяжении Нового Завета всего, Павел и в посланиях об этом говорит. Он говорит, что я первый из грешников и так далее. И иногда, мы когда читаем это все, у нас может сложиться такое ощущение, что апостол Павел, он как бы вот всю жизнь переживал о том, что он делал в своей молодости до обращения ко Христу. Вот может такое ощущение сложиться, 6 свидетельств Павла, да, и в каждом из них он говорит об этой своей вине. Вот. Он говорит о том, что я гнал христиан, я их мучил. И вот эта речь перед царем Агриппой, здесь он очень сильный акцент на этом ставит, даже больше, чем в каком-либо другом свидетельстве, да, потому что он здесь говорит, что по всем синагогам я многократно мучил их, и принуждал хулить Иисуса. Больше он такого не говорит, как бы ни в одном свидетельстве своем. Что он принуждал христиан не просто, как бы, а еще и хулить Иисуса. Не просто там мучил их, не просто бил. Он вот заставлял, вынуждал людей, которые верят, ругаться над своей верой. Вот. И ты читаешь, когда это, ты понимаешь, вот эта пышность, да, вот этот вот сидит царь, там, эти знатнейшие люди. И вот узник, и этот узник, он в кандалах был. Он им говорит о том, что я верю в надежду, которую нам отцы оставили. Я фарисей, я от начала был, да. Но я гнал вот учеников Иисуса, я ненавидел это учение, я вынуждал их ругать и хулить его. И складывается такое впечатление, как будто бы Павел, он действительно переживает за то, что он наделал тогда. И это неправильное впечатление. Мы в прошлый раз говорили о том, что когда Павел призвал из Эфесской церкви пресвитеров, он им говорил, я вам 3 года проповедовал покаяние и веру в Иисуса Христа. И мы, это были пресвитера, это были лидеры церквей. Да? И мы говорили о том, что покаяние – это первый шаг. Но без веры в Иисуса Христа не приходит прощение. То есть Иоанн Креститель, когда людей крестил, у них было покаяние перед Богом. Но пока на людей не снизошел Дух Святой, они не освободились. Дух Святой не освободил их от ихних грехов. Да? Помните, там, напомню просто, мы в прошлый раз это изучали, напомню, кого не было. Когда Аполлос своих учеников значит, наставлял в вере, то... И пришел Павел, он говорит, а вы Духа Святого получили? Вот. А те говорят, а мы и не слышали. И он говорит, а во что же вы крестились, во что же вы уверовали? И эти ученики Аполлоса, они сказали, ну мы крестились крещением Иоанна. И тогда Павел им объяснил об Иисусе Христе, о вере в Иисуса Христа, возложил на них руки, помолился, крестились они, и на них снизошел Дух Святой. И это, мы говорили о том, что вот эта вот удивительная функция Духа Святого, очищать наши души, очищать наши сердца от прошлого, от тех грехов, в которых мы действительно покаялись. Если мы покаялись в каких-то грехах своих, молодости, не знаю, когда там, что произошло, что бы вы ни сделали, да, у Духа Святого, у него есть вот эта удивительная особенность. Если мы к покаянию перед Богом, мы добавляем веру в искупительную жертву Иисуса Христа, Дух Святой, он очищает нас, совершенно очищает. И нам больше не надо вспоминать эти грехи и каяться в них. Тогда, почему же Павел здесь, в очередной раз, в своем свидетельстве, он говорит, я мучил христиан, я заставлял их хулить имя Иисуса. Почему? Павел переживает. Я вам скажу, человека, мы читаем Новый Завет, человека, у которого было бы внутри столько мира, радости и любви, как Павла, таких людей очень мало, да? У него был мир, мир с Богом, он был примирен, он это точно знал. Почему же тогда он каждый раз об этом говорит? Павел в этом отрывке, он выступает перед царем Агриппой, перед тем человеком, он очень надеется, что царь Агриппа, он уверует в Иисуса Христа, потому что это влиятельный человек, довольно-таки влиятельный. И мы в конце вот этого его речи мы увидим, что Павел, он действительно свидетельствует ему, он хотел, чтобы царь Агриппа уверовал. И Павел говорит о своих грехах в прошлом, не потому, что он переживает, что он не прощен и так далее. Он просто говорит, смотри, царь Агриппа, что я делал? Если Бог, он смог простить такого, как я, примирить такого, как я, то твои грехи не проблема. Если того, кто его, хулил его имя и заставлял верующих в него, там, мучил, избивал, одобрял их убиение, если Бог простил такого, то остальные грехи не проблема. Иногда мы очень переживаем, что вот какой-то там грех, и опростил ли меня Бог, опростил ли. Если мы покаялись, подключите просто веру в Иисуса Христа. Мы покаялись, вера в Иисуса Христа. Заместительная жертва. Иисус уже за все грехи умер. Если вы действительно покаялись, не забывайте верить, что Иисус умер за этот грех. Тогда он не будет напоминать о себе через 5 лет, 10 лет, 3 года. Мы не будем думать, а вот у нас проблемы начались, наверное, это вот из-за того, что я вот тогда, Бог меня, может быть, как-то наказывает, проводит через трудные времена. Нет. Знаете, я прочитал в интернете там свидетельство, не знаю, насколько правда, в интернете много там неправды пишут, но прочитал свидетельство одного человека, который уверовал в Иисуса Христа, который гомосексуалист. Вот. И он сейчас как бы уверовал в Иисуса Христа, и Бог его освободил от этого. И я вот читал, когда он пишет там о том, что его в детстве там кто-то изнасиловал, еще что-то произошло. И потом он, когда стал подростком, у него вот обнаружились гомосексуальные вот эти наклонности. И он жил этой греховной жизнью и так далее. Но однажды он услышал об Иисусе Христе, вот, и стал слушать, пришел в церковь, стал слушать свидетельства людей, и он подумал, ну интересно, Бог освобождает алкоголиков, освобождает там наркоманов, освобождает, ну просто любых людей от греха освобождает. Может быть, Бог освободит меня? И он стал молиться Богу об этом, он покаялся в своем грехе, и Бог его освободил. И почему я как бы вот так, ну, застопорился на этом свидетельстве? Ну, я много свидетельств, да, разных слышал, читал. Я вот думаю, есть такие вещи в наших жизнях, которые, вот даже когда мы свидетельствуем другим людям о своей вере, о том, что Бог нас простил, но есть вещи, которые настолько вот личные, как бы интимные и тайные, за которые нам самим до сих пор стыдно, и мы их никогда в своих свидетельствах не рассказываем. Ты знаешь, а вот Бог там вот это сделал или вот это сделал. И вот этот парень, да, то есть мы можем это рассказать, только в том случае, когда нас Дух Святой освободит от этого. И вот по свидетельству этого парня я понял, вот у него действительно есть Дух Святой, потому что он не боится говорить о тех вещах, которые, как бы, он говорит о том, что он сейчас мечтает жениться. Вот представляете, он ходит в церковь, да, там наверняка есть девушки, и он там свидетельствует, ну, знаете, я вот был гомосексуалистом, да, хотя у него есть мечта, что Бог как-то, Бог его восстановил, у него есть мечта, что Бог ему даст семью, там, у него будут дети, и логика наша, она может сказать, слушай, ну, ты можешь просто сказать, что ты уверовал, там, ну, были у тебя трудности в жизни, не знаю, там, какие-нибудь там, ну, разные, да, но зачем ты эти вещи как бы освещаешь, тебе же самому по логике трудно потом дальше в жизни будет с этим. В церкви очень много незрелых людей, которые будут смотреть на тебя и думать, ага, там, да, понятно все там. Да? Но человек, освобожденный от своего греха Духом Святым, он этот грех не прячет никогда. Он освобожден, он это понимает. И Павел, он во всех свидетельствах, он говорит, да я христиан гнал, имя Иисуса хулил, убивал. Он освобожден Духом Святым. И вот в этом свидетельстве мы это видим, да. И вот я говорю, нам, для нас это такой вот просто, такой пример. Ну, как бы, если мы действительно каемся в своих грехах, да, ну и как мы говорили, Павел говорил эфесским старейшинам, что я проповедую вам покаяние и веру в Иисуса Христа. Если у нас есть покаяние, вера в Иисуса Христа, все. Не надо потом переживать, что это вот из-за того греха, или из-за того, или из-за этого. Но также мы говорили о том, что вера без покаяния – это просто вот пустой звук. Потому что Иаков говорит о том, что ваша вера как бы без дел, да, без плода, она мертвая. Вот. Ну и как бы Новый Завет, он говорит о том, что вера все равно она влечет за собой как бы плоды покаяния. Да? Иоанн Креститель говорил, принесите плоды покаяния. То есть не просто, что всем говорить, ну да, я верю в Иисуса Христа. Ну, бесы тоже веруют и трепещут. Вера, она сама по себе ничего не дает, если она не несет за собой определенные плоды. Вот. И вот Павел рассказывает царю Агриппе, продолжаем, да, возвращаемся в Деяния, о том, что он сам гнал христиан, вот, и преследовал даже в чужих городах. То есть настолько был ревностен в этом. С 12 стиха. «Для этого, идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. И я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Ну встань, и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Здесь Павел рассказывает в очередной раз о том, как Иисус предстал ему на пути, как он изменил его. Вот. И знаете, вот здесь он, Иисус Павлу говорит, я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, что я открою тебе. Мы говорили о том, что когда Бог нас избирает, у него есть план для нашей жизни. Бог не избирает нас, понятно, по любви, чтобы спасти нас, да, это как бы первая причина, да. Но у Бога для каждого из нас есть план. План, написано, что у всей церкви, у каждого члена церкви, какой бы ни был этот член, есть свои дары для созидания тела Христова. Вот. И, в общем-то, вот мы сидим здесь в комнате, и для каждого из нас у Бога есть свой план. И, как мы говорили в начале, да, это книга Деяний, она описывает деяния Духа Святого, который действует в простых людях и делает через простых людей большие вещи, да, великие вещи, скажем так, великие поступки. И вот Бог избирает Павла, говорит ему, что я тебя избрал, открою тебе, ты будешь свидетелем моим, вот. И он говорит, что Павел, тебе предстоит открыть, 18 стих, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Миссия Павла открывать глаза людям, язычникам, иудеям и обращать их от власти сатаны к Богу. Вот. И Павел ее успешно исполнил, мы как бы плоды, можно сказать, тоже, да, в том числе, вот, исполнение Павлом своей миссии. Вот. Но здесь Иисус говорит еще раз, вот, ну, описывается, верой в меня получили прощение грехов. Верой в меня. То есть для прощения грехов наших нужна вера в Иисуса Христа, больше ничего. Ничего мы не можем сделать, чтобы как-то наши грехи были прощены. И жребий со священными. Жребий со священными. Вот мы находимся в этом жребии со священными. Как я уже вначале сказал, мы все призваны Богом, мы слышим Его Слово. Бог призывает нас. Бог хочет нам дать жребий со священными. Как вы думаете, Бог ошибается? Нет. Библия говорит о том, что Бог, Он никогда не ошибается. Никогда. И вот подумайте сами. Например, ну не знаю, лотерейный билет вы покупаете. И вы знаете, какой выигрышный, а другие все не выигрышные. Какой вы купите? Конечно, выигрышный, да? Вы выберете тот билет, который вам что-то принесет. Бог, Он знает все. И очень часто мы проходим трудные времена, разные времена. Но если мы призваны Богом, если Бог нас призывает, Бог не ошибся. В нас Бог не ошибся. Потому что Бог хочет нам дать вот этот жребий со священными. Мы можем ошибаться. Мы можем оступаться, уходить с Божьих путей и так далее. Да? Но Бог нас избрал. У Него есть для нас план. И Бог, Он не ошибается в нас. Иногда я смотрю на свою жизнь, к зеркалу подхожу и думаю, ну вообще, со мной Бог ошибся. Да? Но я понимаю, это неправда. Это от сатаны. Когда я поступаю неправильно, мне кажется иногда, ну какой я вообще верующий, какой я вообще христианин. Ну опять я там, гнев у меня на дороге вспылил, там, не знаю, подрезали, я готов человека убить тут же, да, ну внутри своего сердца, да. Но, и мне кажется иногда, Господь, ну как вот ты меня взял и призываешь вот в это царство любви. Но потом я понимаю, Бог со мной не ошибся. Он, сказано, начатое, Он совершит до конца. И вот это для нас очень большая поддержка. Бог, Он не ошибся ни с кем из нас. Ни с кем из нас. Какие бы трудные мы времена ни проходили, как бы нам ни казалось, что мы там в унынии, в депрессиях и так далее, Бог не ошибся. И Он доведет начатое в нас до конца. Вот. Но главное нам стараться быть верными, да, чтобы мы смогли больше плода принести. Больше плода. Вот. Жизнь Павла после обращения такая, она очень интересная. И Павел действительно много очень плода принес, да? С 19 стиха. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Здесь в этом отрывке Павел говорит просто: «Я послушался того, что мне сказал Иисус Христос. Мне пристал Иисус Христос, я послушался. Не воспротивился вот этому небесному видению». Все, да? Я просто послушал то, что Иисус говорит. Вот. И дальше он рассказывает: «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу, иудейскому и язычникам». Вот. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо это не в углу происходило». Фест, который далек от религии, первый раз иудеи с Павлом спорили, он все никак не мог понять, что вообще происходит, почему человека жизни хотят лишить. Ну, спорят о Иисусе каком-то, вот, которого я знать не знаю, да? И тут он опять вот слушает, опять непонятная речь Павла. Ну, как бы, и он уже говорит: «Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Вот. Но первое, что Фест увидел, это то, что Павел, он в принципе ученый человек, он знающий. Вот. Но он, понятно, своим разумом ему очень тяжело принять то, что кто-то там воскрес из мертвых. Ему это трудно в это поверить, Фесту. И он абсолютно такой вот мирской как бы человек, он это не принимает. И он сказал это громким голосом, воскликнул. Вот. Павел на что отвечает? Нет, Фест, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. В 1 Коринфянам 1.18 Павел пишет послание, и он там говорит такие слова. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». И вот это погибающих, это юродство, это как бы безумие, глупость. То есть слово Божие для погибающих, оно как глупость. И Фест, он здесь воскликнул, ты безумствуешь, Павел, ты глупый человек, ты как бы без ума говоришь вообще. Вот. Твоя ученость тебя с ума свела. И Павел ему говорит, нет, это наоборот слова здравого смысла и истины. И вот, вы знаете, когда, не знаю, я, честно говоря, не смотрел там даты, когда Павел 1 Коринфянам писал, но мне кажется, после этих событий, потому что в основном он все написал, находясь в тюрьме, да, и, скорее всего, в Риме он написал Коринфянам, не помню. Нет? Ну, ладно, неважно. Но сам смысл в том, что для погибающих, Павел говорит, это безумие. Интересно, но история говорит, что Фест после вот этих событий через 2 года он умер. Вот. То есть он только был назначен недавно. Он, вот он с пышностью сидит в этом зале. Он принимает царя. Он решает судьбу человека. Для него слово о кресте, о воскресшем Иисусе, оно было безумием. Этот человек шел в погибель. Вот. У него была вот эта возможность покаяться, но он этого не сделал. И вот историки описывают, что через 2 года после этого суда Фест умер. Вот. Ну, как бы там ни было, да, слово о кресте, оно сила Божия для спасаемых, то есть для нас. И, конечно, это не безумие. Что бы там ни говорили другие люди, не знаю, психологи, ученые, там, атеисты. Тут, кстати, по интернету тоже гуляет. Там один атеист 80 лет против Христа был, всем доказывал, что Христос и вообще Бога не существует. А теперь все, покаялся, и всем теперь наоборот доказывает, что Бог есть. Потому что понял, что все о творении Божьем. Творение Божье все о Боге свидетельствует, да, о Творце. Вот. И вот Павел говорит Фесту, что я говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо это не в углу происходило. И действительно, скорее всего, Агриппа уже слышал о христианах, потому что это было очень распространено. Агриппа, он не иудей, как бы, не там он царь был, да, там был наместник, он в другой области был, но, тем не менее, он наверняка слышал. Вот. А о христианах уже. И, наверное, поэтому это и вызвало у него интерес, что он захотел послушать Павла. Вот. И Павел, он говорит, распятие Христа и то, что сейчас говорят о его воскресении, об этом уже и в Самарии, и в Иудее, и в ближайших областях уже все слышали, да? Вот. Потому что Слово Божье, оно сильно очень распространялось. И дальше интересный момент. 27 стиха. Павел спрашивает, веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. Знаю, что веришь. То есть Павел, он сам спрашивает у Агриппы и сам отвечает. И почему он это делает? Потому что если спросить у любого иудея, любой иудей, он знает Слово Божие и так далее. Наверное, сейчас, я не знаю, может быть, есть какие-то иудеи, которые вообще отвергают, да, но я сомневаюсь, потому что это передается из поколения в поколение, то, что вы избранный народ, то, что Бог вас вывел и так далее. Вот. И в пророчествах во всех говорится о том, что однажды иудейский народ, вот этот, так как он избранный народ, да, он будет очень сильно процветать. Вот, что Бог, Он приведет вот этого освободителя, спасителя. И очень легко в такое верить. Ну, как бы, очень хорошо в такое верить, надеяться, что вот это произойдет. В принципе, христианская вера, она тоже говорит нам о том, что однажды вот эти все проблемы, они закончатся. И Бог, Он, мы будем и в тысячелетнем царстве, да, мы будем правиться Христом и так далее. Вот. Иудеи, они, в принципе, все верили пророкам. Вот. И Павел у него спрашивает, тут же говорит, да я знаю, что ты веришь, ты иудей, да? Вот. А Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Немного ты меня не убеждаешься сделаться христианином. Вот он послушал речь Павла. Послушал речь Павла и говорит, ну, ты, Павел, не убеждаешь меня. Не убеждаешь меня сделаться христианином. И вот такой момент, значит, сейчас попробую я выразить, у меня мысль такая, но попробую как бы выразить попонятнее. Агриппа, иудей, он царь, но на этот момент, он воспитывался в Риме, я говорил, 17 лет он воспитывался в Риме. То есть его воспитало не иудейское общество, да, традиционное, а Рим, со всеми римскими вот этими законами, со всеми римскими как бы традициями и так далее. Он, в принципе, верит пророкам, но жизнь Агриппы, она не очень хорошая сама по себе. Во-первых, царь Агриппа, он был назначен на царство Римом. И как и наместник Фест, он мог в любой момент потерять свою вот эту должность. Несмотря на то, что он там царь, что он, значит, с царского рода и так далее, да? Он назначен был Римом. Второй момент. Агриппа здесь сидит с Вереникой на этом суде. Вереника – это его сестра, но они вместе жили. То есть у них было кровосмешение. И, в общем-то, они жили как бы как семья, несмотря на то, что это даже по римским законам это было неправильно, и об этом, ну, в Риме в том числе ходило очень много слухов. Третий момент. Рядом сидит Фест. Фест – это представители Рима. Фест – это современное общество, это, скажем, некое олицетворение вот мира, который есть, ну, вот в нашем понимании сегодня, да, вот, ну, мир со всеми его там прекрасами, красотами и так далее. С одной стороны, у Агриппы, у него есть вера в пророков. Где-то там он верит, он надеется, что вот он избранный, что он из этого избранного народа, и однажды будет вот это вот освобождение, придет Мессия и так далее. С другой стороны, вот здесь сидит человек, с которым он живет в грехе. Это его сестра. Это нельзя. Он это понимает очень хорошо по закону. Он, вот он грех, его грех, он сидит рядом. И с другой стороны, сидит олицетворение вот этого мира, со всей его властью. Вы вспомните, они с пышностью вошли в этот зал. Все эти знатные вельможи, и вот он здесь, он Агриппа, он царь. И ему сейчас говорят о том, что Бог, Он умер за тебя. Он умер за тебя, воскрес, и тебе нужно покаяться. Обратиться от тьмы к свету, Павел говорит. Бог послал меня открыть глаза слепым. И вот представьте вот душу этого Агриппы просто вот в этот момент. С одной стороны, где-то в глубине души, да, он верит пророкам, он чувствует, что Павел говорит слова истины и здравого смысла, как Павел Фесту ответил. Он чувствует, потому что когда Слово Божье, оно идет, люди не могут, ну, которые вот тем более где-то верят, да, как-то, они не могут это отвергать. Есть вот это чувство, что это и есть истина. Но что мешает душе человека принять истину? Вот на примере этого Агриппы мы видим. Истину Агриппе помешало принять Вереника, с которой он во грехе живет, да, вот она рядом. Это значит, нужно оставить грех. Это тяжело, потому что Вереника несколько раз от него уходила. Выходила замуж за его дядю, еще там за кого-то, и опять к нему возвращалась. С одной стороны, нужно оставить грех. С другой стороны, вот он этот мир, вот она эта роскошь, вот это я здесь, важность. и меня тут вот наместник римский приглашает и так далее, да. С третьей стороны, он и был-то в мире воспитан. До 17 лет он не был по законам иудейским воспитан. Он был воспитан Римом. И вот, вот эти вещи очень часто нам мешают принять, как бы, ну, мы слава Богу, с вами приняли. Вот, я имею в виду не нам, а людям, которые вокруг нас. Именно эти вещи мы как бы думаем иногда, почему люди Христа не принимают? Ведь, ну, вот что ты теряешь? Ты думаешь, да? Ты как бы, ты понимаешь, ну что ты теряешь? Ну, людей, во-первых, грех их, в котором они живут, они не хотят его оставить. А во-вторых, вот все вот это вокруг, оно слишком манит, слишком тянет. Вот этот мир, он слишком увлекает их. Они боятся потерять какую-то свою позицию. Вспомните Ирод Великий. За что он побил младенцев в Иерусалиме? Он боялся потерять свою позицию царя, власть боялся потерять. Да? Вспомните, за что убил Иоанна Крестителя его сын? За то, что тот обличал его во грехе. Понимаете? То есть, вот в принципе, больше душу человека, душе человека ничто не мешает принять вот это покаяние и веру в Иисуса Христа как грех и вот это вот, то, что вокруг нас. Мы хотим какие-то позиции достичь, наша гордость, да, на чем сатана упал? На гордости. На гордости. Он хотел, вот, возгордился он. Хотел себя как-то показать. И мы сейчас читаем это, спустя тысячелетия, и мы видим, что на самом деле самым великим в этом зале, самым роскошным человеком, самым хорошим человеком был Павел, который стоял в узах. Он стоял в узах, когда вот эта вот роскошь вокруг была, да? Но для нас Павел это вот, ну, какой-то драгоценный человек, это действительно великий человек. Деяния святых апостолов, деяния в плане великие дела. И они были в простоте. Вот в этом моменте, в этом отрывке Павел не сделал никакого чуда. Но вот то же дело, та речь, которую он сказал о Гриппе, это было великое дело. Это Дух Святой через него говорил. И эта история записана к нам в Библии. Да? И вот смысл в чем. Павла дальше его... Ну, сейчас мы дочитаем. Когда же... вот, с 29 стиха. Агриппа отвергает Христа, он говорит, ты не убеждаешь меня. Немного, не знаю, то ли чуть-чуть не убеждаешь меня, то ли за такое короткое время, там, по-разному можно судить. Ты меня не убедил. Да? Вот. И Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уст. Когда он сказал это, царь и правитель Вереника, и сидевшие с ним встали, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уст не делает. И сказал Агриппа Фесту, можно было освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Потому и решился правитель послать его к кесарю. То есть, вот Павел, он говорит, я молился бы, чтобы вы все, кто меня слушает сегодня, стали христианами, чтобы вы примирились с Богом, покаялись, от тьмы к свету обратились. Я бы молился, чтобы вы стали такими, как я, кроме этих уз. В этой фразе Павел говорит, мы можем понять, Павлу не нравились эти узы. То есть есть люди, которые там, комментируя Библию, они говорят, что вот Павла Дух Святой по всем городам предупреждал не идти в Иерусалим, потому что там узы тебя ждут. Но Павел вот был настойчивый такой, и он шел как бы упертый, он шел, не слушался Духа Святого, в конце концов узы, потом кесарю его отправили и так далее, да, в этих узах. Как будто бы Павлу это, ну, хотелось. Мы видим в этом моменте, Павел не желал этих уз, он не хотел их. Он, ну, его дух влёк, да, несмотря на все противление, Божья любовь, она его двигала. Он шел туда, он пишет тоже, да, меня дух влечет в Иерусалим. И в конце концов вот эти узы. Но смысл в чем? Павел не какой-то там фанатик или, не знаю, ну, человек, который там абсолютно совсем не думает о себе. Он говорит, он человек такой же. Он говорит, ну, кроме вот этих уз я бы хотел, да? Кроме уз, ему неприятно это. Он стоит, он униженный. Он стоит, он знает, что... Он пишет там одно послание, что... Где? В Евреев. Ну, скорее всего, он. Я во всяком случае так думаю. Что те, кого весь мир был недостоин, они были там попираемы, казнены там, в милотях скитались и так далее, да? Вот. И Павел, он как бы стоит, он понимает, да, я первый грешник. Христос меня освободил. Я этого не стыжусь. Я знаю, что я таким был, но сейчас я другой. И по большому счету мы смотрим на этот зал, и мы понимаем, что вот эти люди, они недостойны были сами судить Павла. Абсолютно недостойны. Это Павел должен был их судить. По большому счету. Ну вот если так разобраться, да. Павел был гораздо праведнее и лучше жизни он вел, чем они там сидевшие. Несмотря там на всякую справедливость Феста или несправедливость, не знаю, все равно это был политик, правитель и тому подобное, да. Вот. Но как бы вот Агриппа, он отворачивается, он не принимает. Он не принимает вот эту вот возможность для своей жизни. Вот. И Павла посылают к кесарю. Кесарю его посылают в узах. И вот знаете, что интересно? Когда мы вначале там читали, Фест позвал Агриппу для того, что он не знал, что кесарю написать. Вот вроде бы как бы человека за что-то судят, а что кесарю написать, с чем его отправить, я не знаю. Он позвал Агриппу. И, ну, здесь, конечно, не говорится, но, в принципе, по диалогу, который произошел, в конце они говорят, он ни в чем не виновен. То есть он как не знал, в чем Павла обвинить, или как представить его кесарю, какую записку там написать, что ты знаешь, там, вот он то сделал или то, к мятежу призывал, там, или еще к чему-то. Так в конце этого диалога он так и не знает. Он не нашел в Павле никакой вины. Они это обсудили, говорят, да его вообще отпустить можно, если бы он сам не требовал вот этого суда кесаря. И почему Павел требовал суда кесаря? Павел требовал суда кесаря до этих событий. Павел потребовал суда кесаря, когда Фест предложил ему быть судимому в Иерусалиме. А Павел знал, что там его хотят на куски растерзать. Именно поэтому Павел сказал, я апеллирую к кесарю. Я буду перед судом кесаря стоять. Потому что Павел потребовал суда кесаря, чтобы сохранить свою жизнь. На тот момент обстоятельства складывались так, что Фест ему говорит, хочешь быть судимым в Иерусалиме? В Иерусалиме, где его хотели растерзать, Павел сказал, нет, я хочу суда кесаря. Я требую суда кесаря, я должен перед кесарем стоять. Вот. Поэтому Павел не был каким-то там сумасшедшим, не то чтобы он не дорожил своей жизнью и так далее, но Павел... Он был, вот, ну, его любовь влекла, да, он просто был послушен Христу. И Бог, он провел его вот этим сложным путем, но последняя мысль, как бы, которую я сегодня хотел сказать, это то, что в узах Павел был свободен. Он стоял в этих узах, но он был свободен спокойно говорить с царем, спокойно говорить с теми людьми, которые решают его судьбу. Он не боялся, он не стыдился того, кем он был когда-то. Как вот этот гомосексуалист, да, он не стыдился. Вот. Он был освобожден от своего греха. Он был свободен, у него была вот эта вот внутренняя свобода. И эту свободу, вот этот мир, вот эту радость, ну, понятно, только Бог нам может давать. И, конечно, ну, нам как бы многим, ну, во всяком случае, мне точно, нужно возрастать еще в Боге для того, чтобы, ну, освобождаться, да. И вот, ну, в общем-то, такие мысли по этой главе меня посетили. Я надеюсь, они вас тоже поддержали. Вот. В том, что, во-первых, ну, Бог не ошибся с вами. Точно. Вот. Потому что Бог не ошибается. Если вы призваны Богом, значит, Он хочет сделать что-то прекрасное в вашей жизни. Во-вторых, Дух Святой, Он работает через простых людей. Он выбирает вот простых, таких как мы, написано, да, немного из вас мудрых, немного там богатых и так далее. Мы простые люди, но Дух Святой, Он выбирает нас для своих дел, для того, чтобы мы могли назидать и созидать тело Христово. Вот. Третий момент, то, что мы вспоминаем, что если мы покаялись в каких-то своих грехах, то нам нужно еще подключить, помимо нашего покаяния, мы очень часто сами себя бичуем, ходим, да, вот я такой, я сякой, и не можем отпустить свои грехи, тащим их за собой. Нам нужно подключить веру в Иисуса Христа. Просто принять верой. Бог очищает и освобождает меня. Иисус за мои грехи умер, поэтому я свободен. Четвертый момент. Павел, он не взирает на лица. Он не смотрит, царь перед ним, наместник, правитель или еще что-то. Он знает, что самый главный царь его – это Иисус. Он свободен. Он свободен перед политиками, он свободен перед простыми людьми. У него нет лицеприятия или лицемерия. Он понимает, что все эти люди, они идут в погибель, идут в ад. Поэтому для него, как бы, каким бы человек, с какой бы пышностью не вошел человек в зал, как бы человек себя не позиционировал, для Павла все эти люди просто погибающие, которые не лучше его точно. Вот. Он не говорит, что у него не было гордости, но он понимал, что вот эти люди, они просто погибающие, они несчастные. Вот. Хотя мир, может быть, он и показывает нам другое. Вот, вот на этого смотри, вот пример, вот того, вот как он. Там мы читаем сейчас, не знаю, у меня на работе, наверное, уже десятый человек мне сказал: а ты читал книжку про Стива Джобса? А что такое? Ну вот человек там так достиг вообще, такой вот неординарный. Я не спорю, может быть, Стив Джобс, он неплохой человек. Может быть. Ну, Дух Святой, он действует через простых людей, абсолютно. Вот. Может быть, как бы Бог использует, мы знаем, и неверующих использует, да, и как-то он поднимает их. Вот я, кстати, не знаю, Стив Джобс верующий был, неверующий, но неважно. Просто Павел, он не смотрит на других апостолов, он не говорит никогда: вот ты видел, как Петр, ты видел, как этот двигался, ты видел, как тот вот вообще какие дела сотворил. Нет, он смотрит на Христа, он знает, это Дух Святой все делает в людях. Он свободен от мнения людей о нем. Он в простоте. Павел в узах, но все вот эти люди, они более в узах, чем Павел. Вот. Потому что один грех свой не может оставить, у другого просто неприятие Бога. А как это мертвый мог воскреснуть? Что это такое? Да, просто вот плотская вот эта жизнь. Вот. Поэтому эти люди были более в узах, нежели Павел. Вот. И, ну, как бы вот слава Богу, что он открыл нам однажды глаза и обратил нас от тьмы к свету. От тьмы к свету. Нас уже обратил. И нас избрал для того, чтобы мы как-то служили телу Христову, и для того, чтобы мы тоже других людей от тьмы к свету. Бог хочет и желает видеть нас всех с вами свободными. Вот. И если в каких-то областях своей жизни мы еще не свободны, то надо в них покаяться и верить в Иисуса Христа. Это просто. Вот. И Павел, он говорит: я просто не воспротивился небесному видению. Бог открылся мне, избрал меня. Я первый из грешников, но Бог меня избрал. Если Бог меня избрал, я против его имени воевал там и так далее, то уж тем более ты там, царь Агриппа, можешь покаяться, тем более ты, Фест, тем более вы все, да? Вот. Давайте помолимся. Отец наш, спасибо тебе за слово твое.